Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — театральный выпуск. На сцене театра Олега Табакова пьеса «На дне» в постановке бывшего режиссера рижского тюза Адольфа Шапира. Луку играет Олег Табаков, Сатина — Александр Филипенко, актера — Александр Смоляков, Настю — Евдокия Германова. Художник спектакля Александр Боровский. Зрительские ряды и декорации на сцене зеркально отражают друг друга. На дне все мы. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые передача вышла в эфир 20 мая 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Премьера в Московском театре Олега Табакова. Бывший главный режиссер закрытого тогдашним министром культуры Латвии Раймондом Паулсом Рижского театра юного зрителя Адольф Шапира поставил пьесу «На дне», едва ли не самого репертуарного в современном театре драматурга Максима Горького. Луку играет сам Олег Табаков, Сатина – Александр Филипенко, актера – Александр Смоляков, Настю – Евдокия Германова. Фантастическая эта вещь, хорошая пьеса. Всякий раз, когда к ней подступается умный режиссер, она оказывается ко двору и всякий раз оборачивается гранями прежде неприметными, говорит режиссер Адольф Шапира.
Мы не ставим пьесу об экзотических людях, о людях или ушедшей эпохи, или особой романтической судьбы. Ну, скажем, там романтизация Блата, романтизация Люмпинов, которая, по-моему, в значительной степени присутствовала в первом спектакле мхатовском. Кайф был. Вот интеллигенция играет о босиках. Вот это надо было исключить совсем. Надо было каким-то образом подчеркнуть, что речь идет о нас самих, что все мы в той или иной степени бомжи, так сказать, в этой жизни.
Режиссура деликатно растворена в актерах. Только их игра, выбор музыки, сценография выдают общий замысел. Художник Александр Боровский, он амфитеатром построил черные деревянные ряды, нары обитателей ночлежки. Зрительские ряды и декорации зеркально отражают друг друга. Высказывание ясно. Мы и они единое целое, постояльцы неприютного мира, выхода из которого нет. Все в пьесе, и эта тема усилена в спектакле, думают только о том, чтобы уйти, покинуть безрадостное местечко.
Все, я гляжу, умнее люди становятся. Все интереснее. И хоть живут все хуже, а хотят все лучше.
Ой, а вот чего я тут? Вот с вами я тут. Живу. Уйду я отсюда. Как красиво.
Без башмаков, леди.
Голые. Да, значит, я рейка попал.
Вот это будет картина. Леди и на четвереньках.
На четвереньках только прошлое не видит.
Пойдешь, захвати с собой актера. Он туда же забрался. Ему известно стало, что в полверсти от края света стоит лечебница для органона.
Все хотят на волю, говорят о ней и о ней поют.
Ой, да не степная.
Идти можно не в землю обетованную, не в таинственную лечебницу и даже не в монастырь, а на тот свет или в никуда. Как все помнят, в финале пьесы ночлежники поют песенку «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно, днем и ночью часовые стерегут мое окно». Понятное дело, что знают, то и поют, а знают тюремный репертуар, блатные сиротские песни. Они-то и объединяют на короткое мгновение вечно непримиримых соседей.
Эй, вы! Вы идите! Ну,
идите там! Там, на пустыре! На пустыре! Актер! Актер удавился.
В спектакле сама песенка про солнце всходит и заходит приобретает совсем иной смысл. Дело не в тюремном прошлом, настоящем или будущем. Не оно роднит обитателей дна. Роднит желание вырваться из плена убогой жизни, убежать от самих себя и очевидная невозможность что-либо изменить. Недаром лейтмотивом спектакля становится болеро Равеля, надрывно закольцованная музыка, из которой нет выхода, как нет выхода из замкнутого пространства зала.
Музыка написана почти тогда же, когда писалась пьеса «На дне». Начало модернизма, предощущение тем, которые будут сопровождать людей в уже прошедшем веке. Как известно, Равель написал «Болеро» после посещения сталолитейного завода. Он некий, так сказать, урбанизм и грядущее монотонное запутывание в одной и той же теме уловил еще тогда. Есть повторяемость бытия, заложенная в самой музыке. Безвыходность или неэлементарность выхода из этой мелодии. Во-вторых, форма, так сказать, круга. Прошел век, и все вернулось к тому же, к тем коренным вопросам, самым существенным вопросам, которые, видимо, заботили Горького. Прослушав 3-4 интерпретации «Болеро», понимаю, что это музыка, которая как бы имеет очень канонический строй, в то же время достаточно гибка для всевозможных интерпретаций. У Караяна она звучит вообще страшно, почти как роковая, даже фашистская тема.
Зрители и актеры сидят будто бы действительно на дне прокинутого вершины вниз равнобедренного треугольника, на его дне. Правда, странники и скитальцы, герои пьесы, отличаются от зрителей. Они одеты во что-то неразличимо черное, и Лука появится в сером ватнике, валенках и с заплечным мешком. Незадолго до премьеры Олег Табаков читал для радио «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Из этого текста и вышел его Лука, не понаслышке знающий, как хороша Сибирь. Олег Табаков вновь, как и в спектакле «Комната смеха», отказывается от всех своих фирменных приспособлений. Старый, грузный, обмякший. Помните, он говорит, мяли много. Человек с выцветшими, но очень цепкими, холодными, беспокойными глазами. Наблюдательный и жесткий.
Ты пока воздержись. Готовься. Возьми себя в руки и терпи. Да?
Следующий совет его Лука дает Ваське Пеплу. Бежать из этого дома, ни в коем случае не связываться с Василисой, забрать с собой Наташу. Мягко говоря, дельный совет, выдающий знания жизни, опыт и отменную наблюдательность.
Ты вот на меня-то погляди, я седой весь! А из-за чего? Из-за этих самых бат. У меня бат этих было, сынок. Больше, чем у тебя волос на голове. А где ты Василиса этот? Хуже Черемиса.
Не пойму я, спасибо тебе сказать или ты тоже?
Да, да ничего никуда не думай. Ты вот это самое, если тебе тут какая засядца взяла, ты бери ее под мышку и вон отсюда домой. Уходи.
Поймешь людей, которые добрые, которые злые.
Тебе ничего понимать, как вот люди, как сердце налажено, так он и живет. Сегодня добрый, завтра злой. А девку бери под мышку и уходи вон отсюда. А то так иди. Молодой. Успеешь бабой обзавестись.
Лука есть воплощение здравого смысла. Он желает людям добра, но, таким играет его Олег Табаков, ни на секунду не верит в его торжество. Уважающий людей, знающий цену страданию, но очень осторожный зэк. Сатина он знает давно. Ну, если не самого Сатина, то эту породу людей. То же самое можно сказать и о Сатине Александра Филипенко. Они узнают друг друга на перроне или на улице. Так, по умению не выделяться из толпы, не обращать на себя внимания, узнавали друг друга бывшие лагерники. Две различные актерские фактуры, мягкая, вкрадчивая Олега Табакова и резкая, жесткая Александра Филипенко, как и разная актерская техника, мхатовская у Табакова, вахтанговская у Филипенко, работают на осознание простой вещи. Сатин – это, по сути дела, Лука – но чуть помоложе, посильнее, поагрессивнее, с еще не стесанными в конец клыками.
Лука и Сатин – два человека, которые знают, что ничего не произойдет при помощи внешних изменений жизни. Они оба люди одной и той же биографии. Ну, во-первых, они каторжане, люди многоопытные. Они мыслят примерно одинаково. Только Сатин считает, что счастье их положения заключается в том, что выход вообще не надо искать. Что если жизнь такова, то ее гармонию можно найти только в том положении, в котором они уже находятся. И любое стремление что-либо изменить или что-либо переделать приведет к катастрофе. А Лука, он занимает более активную позицию. В каноническом прочтении казалось, что Лука статичен, а Сатин динамичен. На самом деле, по существу, Лука занимает более активную позицию непременной помощи человеку в любой форме, в которой тот нуждается в помощи. На самом деле они, конечно, не антиподы и говорят почти одно и то же. Сатин боится размягчиться. А Лука уже пришел к тому, что мягкость и добрые отношения не помеха.
Фата Мургана! Наврал тебе, старик! Ничего нет! Нет городов! Нет людей! Ничего нет!
Лука мудрее и спокойнее. Сатин похож на опасную бритву. Одно неверное движение, и вот оно, холодное лезвие. Но и Лука не всегда был так мягок и жалостлив.
Я это ружьишко-то взял, выхожу, смотрю, окно открываю. Я говорю, поди отсюда! Они на меня с топором. Я это говорю, смотрите, и то на одного, то на другого ружьишко-то наставляю. Ну, тут они это, в ноги пустимо. А я уж осерчал из-за топора-то, понимаешь? Говорю, когда вас добром-то прогонял, не шли, а теперь че? А ну, говорю, один какой-нибудь ломай ветки. А теперь, говорю, другой пари его. Вот так они, по-моему, приказы выпорались.
Кто придумал, что Сатин не любит Луку от того, что любит правду? Он убийца и шулер, искренне недоумевающий, зачем жить честно.
Промотал хомуты, промотал шиды, видно по миру будет скитаться.
Слепуха! Никуда ты не поедешь! Все это чертовщина! Старик, что ты надул в уши этому огарку?
Врешь. Старик, скажи ему, что он врет. Скажи, что он врет, дед. Я сегодня работал. Мел улицу. А водки не пил. Вот они. Вот они, 2 5-алтынных, дед. А я трезв.
Нелепо, дай мне, я пропью, то проиграю.
А что ты его с толку сбиваешь?
Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мной? Проигрался я, старик, дребезги.
Ближе к финалу Сатин внезапно начинает повторять слова и интонации Луки. И дело не во влиянии, о котором он сам говорит, а в проступающем душевном родстве, в том же самом скептичном уме. Это отличает их обоих от прочих ночлежников. Те тоскуют получше жизни, как барон, клещ или актер. Настя по той, которую знает из французских романов. Анна по той, пусть ужасающей, которую согласна терпеть, лишь бы не смерть. Сатин и Лука ни во что не верят. Так было и будет вовеки веков.
Знал я одного человека, который в праведную землю верил.
Во что?
В праведную землю. Должна быть, говорит, праведная земля. Чтобы люди эту землю населяют, дружка дружку уважают, дружка дружке помогают, да. И вот когда уж так ему было, не втерпешь ты, хоть ложись, да помирай, он дух не терял. Ничего, говорит, утерплю маленько, а потом брошу эту нашу жизнь и уйду. Правдуйся. Вот одна у него была радость. Праведная земля. И вот в это место, да, прислали ссыльного ученого. чем они там с книгами, с планами. Вот этот человек и говорит ученому-то, ты, говорит, покажи мне, говорит, где лежит праведная земля, как туда дорога. Ученый, значит, книги раскрыл, план разложил, смотрел, глядел. Вот. Нет, говорит, нигде праведной земли. Да. Все земли указаны, а праведной нет.
Нет.
Вот. Нет, человек, говорит, еще лучше. Еще лучше, говорит, потому если, говорит, праведной земли нет, все твои книги, планы-то недействительны, если праведной земли нет. Ну, человек просто уж в раз пошел, да, говорит, никуда не годятся твои планы. А этот говорит, нет, мой план самый верный. Ну, уж совсем разъярился, говорит, как так, говорит, жил, терпел, говорит. А ты, говоришь, праведной земли нет? Ах ты, говорит, сволочь эдакая, а? Подлец ты, а не ученый. И в рожи ему раз, другой. А потом, после пошел домой и удалился.
А теперь вслушаемся в монолог Сатина.
Человек за все платит сам, за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он свободен.
Главными в знаменитом монологе оказываются слова о том, что человек сам за все платит. Иначе говоря, не стоит винить обстоятельства. Следует задуматься об ответственности перед самим собой и другими людьми.
Сатина бесит, и для него трагично то, что актер поверил, услышал часть того, что говорил Лука, что можно изменить жизнь путем какого-то резкого движения. В конце концов, повесился – это тоже изменение судьбы. Вышел из жизни. Не рыпайся, не двигайся, ищи тут. А он хотел изменить. Значит, испортил песню. Мы ведь эту реплику разбили на две смысловые части. Испортил песню, и потом вдруг истошный крик «Дурак!». Слово «дурак» обращено не к актеру, оно обращено к Богу, к некой высшей силе, высшему разуму, который не мог его остановить. Ходит из жизни именно артист, надрывается художественная натура, наиболее впечатлительная. Я думаю, что смерть актера наибольше впечатлила Сатина еще и потому, что это его поражение в споре с Лукой.
Эх, испортил песню.
Взгляд изнутри спектакля кажется пессимистичным. Можно варить пельмени или читать французские романы, мечтать о том или о сём, ничего не изменится. Хотя Адольф Шапиро со мной не согласен.
Мне кажется, осознание этого и дает человеку силы жить. Ведь в этой пьесе «На дне» меня больше всего увлекает, что тут люди содержательные. Люди, которые, попав в новые условия, вынуждены проживать свою вторую или третью жизнь. И в этом новом пространстве надо как-то расположиться, надо разместиться. Излишние иллюзии, они только могут помешать этому естественному процессу. Я старался в этом смысле сделать не жесткую концепцию спектакля, а дать возможность зрителю пометаться между одной позицией и другой. Вот эта вот тема, как расположиться в новом пространстве, чтобы не потерять себя, не то чтобы извлечь наибольшую пользу и выгоду, а для того, чтобы просто чувствовать себя человеком. Что такое гордость в этом положении? Каким образом в этой новой ситуации, при полном понимании невозможности ее кардинально изменить или, не дай бог, революционно изменить, как обрести некую, ну, гармонию существования, необходимую для того, чтобы жить, а не находиться все время в раздрае. Поэтому, когда мы репетировали, я шутил и говорил артистам, что это по жанру оптимистическая трагедия.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Олег Львов. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Новости культуры за неделю. На торжественной церемонии в Ватикане, посвященной 80-летию Папы Римского Иоанна Павла II, уроженец Бруклина, еврей Гилберт Ливайн, дирижировал оратории Гайдна «Сотворение мира». Одно из главных достижений понтификата Иоанна Павла – шаги к примирению между католицизмом и иудаизмом. Делегация немецких писателей, которая на следующей неделе примет участие в Конгрессе Пен-клуба в Москве, намерена осудить действия России в Чечне. В составе немецкой делегации лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс. Он выступит на Конгрессе с речью, которая, по словам генерального секретаря Пен-центра Германии, может вызвать острую реакцию со стороны националистически настроенных российских литераторов. Киноконцерт «Приют для оптимистов», написанный студентом 5-го курса в ГИКа Владимиром Аркушем, мастерская Юрия Арабова, победил на международном конкурсе студенческих работ, организованном в этом году Американской киноассоциацией МРА. Эта работа была уже отмечена призом 19-го фестиваля в ГИКа за лучший сценарий художественного фильма. Флорентийская картинная галерея «Уффици» станет просторней в 4 раза. Бюджет строительных работ – более 50 миллионов долларов. Работы завершатся в 2004 году. «Уффици» – самый посещаемый музей Италии. Ежегодно галерею посещают около 1,5 миллиона человек. Эльдар Рязанов удостоен в Санкт-Петербурге главной премии 8-го фестиваля «Виват Кино России». Награда под названием «Приз зрительских симпатий» присуждена ему за комедию «Старые клячи». Лучшим режиссером зрительское жюри объявило Валерия Огородникова за фильм «Барак». Лучшие актеры – Нина Русланова в фильме «Хрусталев машину» и Алексей Серебряков «Тесты для настоящих мужчин». Несмотря на протесты консервативной общественности, живущий во Франции режиссер Роман Поланский стал почетным гражданином польского города Лодзь. Протесты были связаны со скандалом 25-летней давности, когда Поланского в Калифорнии обвинили в сексуальной связи с 13-летней девочкой. В Москве на 96-м году жизни скончалась известная актриса Ангелина Степанова. Она играла в «Амхате» на протяжении 75 лет, в том числе в спектаклях, поставленных Немировичем Данченко. Это были новости культуры за неделю.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Горизонтальная цивилизация. Репортаж из пригородной Америки. Переезд большей части американцев из перенаселенных городов за их черту обозначил важное демографическое событие, меняющее лицо страны. Возникло выражение «пригородная цивилизация». Каковы причины и в чем смысл покидания городов? Когда это началось? Что такое левит-тауны и почему они так названы? Передачу, в которой участвует Марина Ефимова, подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 20 мая 2000 года.
Привыкли со всех сторон слышать о кардинальных переменах, которые несет нам время, что иногда кажется, будто мы живем в том мире перманентной революции, о которой мечтал Троцкий. К счастью, эти революции, научные, технические, социальные, культурные, не требуют крови, хотя они не обходятся без жертв, драм и потрясений. Более того, именно такие тихие революции способны по-настоящему глубоко изменить жизнь на Земле, ибо они влияют не на расстановку сил, не на верхи и низы, а на самое интимное устройство нашей цивилизации, на образ жизни. Сегодня у нас пойдет речь как раз о такой революции и о таких ее последствиях. Дело в том, что совсем недавно в газетах промелькнуло сообщение. Впервые большая часть американцев стала жить в пригороде. Конечно, это статистическая условность, демографический символ. Однако Америка увидела в нем важную веху в своей и не только в своей истории. На свет явилась первая не сельская, не городская, а пригородная цивилизация. Поэтому сухая сводка статистического управления не осталась незамеченной. Напротив, американская пресса приурочила к этому демографическому событию многочисленные публикации о пригородах. С обзором этих материалов нас познакомит Марина Ефимова.
Полвека назад, после окончания Второй мировой войны, в Америке произошел исход из городов в пригороды. Вернувшиеся с фронта солдаты наплодили детей, и семьям стали тесны, а главное, неуютны их маленькие квартиры в кирпичных многоэтажках Квинса, Бронкса, Верхнего Манхэттена и вообще в окраинных, небогатых, перенаселенных и недоозелененных городских районах. Родилась и забилась в городских улицах, как птица в клетке, мечта о вольном житье в собственном домике среди зеленых лугов и рощ. А поскольку мечта была массовой, то и воплотилась она быстро и дешево в виде стандартных поселков-новостроек с типовыми домиками на 2-3 спальни и типовыми лужайками на 2-3 дерева, где жили типовые семьи, белые, среднего класса, с 2-3 детьми. Американцы так хотели непохожести нового места на город, что даже улицы новых пригородов называли не стриты и авеню, а аллеи, проезды и куль-де-саки. Первый, самый стандартный из таких поселков под названием Левит-таун был выстроен на пустом месте, на картофельных полях Лонг-Айленда.
Тут мы прервем Марину, чтобы рассказать о легендарном человеке, давшем свое имя Левит-тауну и в сущности создавшем концепцию американского пригорода.
Уильям Левит – Генри Форд американской строительной индустрии. Один усадил страну в собственные автомобили, другой расселил ее по своим домам. Левит, как в свое время и Форд, поставил строительство домов на конвейер. Из-за высокой стандартизации за день рабочие Левита могли произвести 36 домов. А всего за свою долгую жизнь Левит построил 140 тысяч домов, усеяв карту страны городами, названными в его честь. Первый Левит-таун был построен в 1947 году на Лонг-Айленде, в 15 километрах от Нью-Йорка. Этот поселок состоял из 17 тысяч типовых домов с 2 спальнями, каждый из которых продавался за $7000. Сегодня, полвека спустя, те же дома, много раз сменившие владельцев, по-прежнему стоят в том же городе и стоят в среднем около 150 тысяч. Это, кстати, говорит о высоком качестве строительства. Впрочем, как прекрасно понимал сам Левит, речь тут шла не просто об удачной земельной застройке, а о социально-культурной революции, вызвавшей новое переселение народов.
Пригороды не случайно победили именно в Америке. Как и во всем остальном, в это виновата специфическая психология нового света. В Америку люди всегда ехали за чем-то. Каждый привозил сюда проект будущей жизни, свое представление о счастье, которое реализовалось в конкретном списке, в перечне вещей для счастья необходимых. Все это вполне естественно. Дома вы живете, потому что тут родились, вас не спрашивали. Но эмиграция – проблема личного выбора. Это уже акт рациональный, продукт взвешенного суждения, поступок в большей степени вызванный не чувством, а логикой. Поэтому любая эмиграция, в принципе, утилитарна. Подспудная память об этом прагматическом выборе хранится в генах страны, выращенной пришельцами, изгнанниками, иммигрантами. Именно на таком утилитарном принципе и основан американский пригород. Жизнь тут построена на представлении о человеке разумном, а значит предсказуемом. Пригород – это машина для производства счастья, которая понимается как удовлетворение всех потребностей. На самом деле это еще только комфорт. Но мы ведь с легкой душой соглашаемся на такую подмену. Нас легко убедить, что мы всегда мечтали о своем домике, лужайке, бассейне, гараже, машине, безопасном районе, хорошей школе, чистом воздухе, богатых магазинах, уютных ресторанах, приветливой церкви, добрых соседях и живописном кладбище. Чтобы окунуться в атмосферу американского пригорода, достаточно провести в любом из них полчаса, перелистать местную газету, поглазеть на доску объявлений, потолкаться на заправочной станции, перекусить в ресторанчике на главной площади между почтамтом, пожарным депо и банком. Стоит все это проделать, чтобы убедиться, ты здесь чужой, гость. А ведь такое ощущение не возникает в Нью-Йорке. Город принадлежит всем и никому. Пригород втягивает каждого в паутину социальных связей. Общины быт подразумевает и требует добрососедских отношений. Тут царит дух патриархальной гражданственности, что на практике означает участие в местной политической жизни, благотворительности, коллективном досуге. Чтобы понять внутреннее устройство пригорода, надо в нем жить. Я, например, сумел разобраться в пригородной цивилизации лишь тогда, когда после 15 лет в Манхэттене перебрался на другую сторону Гудзона. Хотя с Нью-Йорком нас разделило всего мили реки, мне показалось, что я опять эмигрировал и, самое главное, опять в Америку. Мое открытие пригородной Америки началось с природы. В пригороде за газетой вышел, как в лес попал. То солнце, то лужи. То-то в Америке следят с большим вниманием за метеорологическими прогнозами, чем за политическими. Мне кажется, что американец по природе своей должен быть почвенником уже потому, что ему до нее, до почвы, проще добраться, чем, скажем, Достоевскому, который сам жил и героев своих селил в огромных многоэтажных домах. Помимо природоведческой, с переездом в пригород сменилась и моя социальная ориентация. Я почувствовал, как у меня стало зарождаться общинное сознание взамен той безалаберной анонимности и сладкой неприкаянности, которыми Нью-Йорк даром награждает своих обитателей. В пригороде дело другое. Тут все мне соразмерно, все имеет ко мне прямое отношение. И как мусор убирают, и как автобус ходит, и как светофор работает. Нью-Йорк не обхватишь даже мысленным взором. Между тобой и ним миллионы посторонних. А вот мой городок, Эджвотер, вполне обозрим. Нас тут 1006. Между прочим, древние греки верили, что демократия возможна только в небольших пределах, чтобы собранные в одном месте горожане могли услышать голос оратора. В некоторых швейцарских кантонах это правило до сих пор соблюдают. Кстати, Солженицын в своей работе «Как нам обустроить Россию» как раз по этому швейцарскому образцу предлагал конструировать российскую демократию. Так что, наверное, не случайно вся Америка разделена вот на такие крохотные пригороды вроде моего Эджвотера. Тут, в пригородах, большая государственная общеамериканская демократия делится на свои частные кванты, элементарные частицы. Главный закон этой политической физики – децентрализация. Какая угодно – муниципальная, государственная, психологическая. Вся политическая пирамида перевернута тут таким образом, что в основании ее находится не географическая и не историческая абстракция, не страна и не народ, а свой дом, который становится залогом гражданской ответственности и государственной стабильности. Дом в пригороде прочнее всего на свете связывает своего хозяина с землей и обществом.
Hand in hand, gathering our
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Горизонтальная цивилизация». Репортаж из пригородной Америки.
Наш разговор о пригородной жизни продолжит Марина Ефимова, которая подготовила обзор материалов на эту тему из американской прессы.
«Я дитя нью-йоркского пригорода новостройки», пишет в журнале «Нью-Йорк Таймс Магазин» журналист Майкл Полан. «И мне никогда не приходило в голову, что к такому месту можно испытывать ностальгические чувства. Все мои сверстники разбежались оттуда сразу по окончанию колледжа. Дело в том, что разлинованные лужайки и однотипные домики могут быть так же унылы, как типовые семиэтажки. Перемены там происходили, но история не создавалась. Там регулярно менялись только автомобили и люди. В этих пригородах-новостройках не было ничего оригинального. Мы были при городе, мы были предместье. Наши головы были всегда повернуты к Нью-Йорку, как подсолнухи к солнцу. Город был не только источником денег, которые там зарабатывали наши отцы. В нем сосредоточились знания, информация, развлечения. Наши матери наряжались только, когда ехали в город. Встретиться с мужьями в обеденный перерыв в модном кафе. Пойти в театр, сделать покупку в дорогом магазине, в каком-нибудь Саксе на Пятой Авеню или в Блумингдейле. Но главное, город был местом подлинным, аутентичным, настоящим. А наши пригороды казались нам, подросткам, фанерной декорацией. Лужайки были буквально раскатаны по картофельным полям из рулонов, как линолеум. И мы задавались вопросом, не такая ли декорация и мы сами, при ком-нибудь настоящем, пред кем-нибудь значительным. Поэтому мы дневали и ночевали в городе. Чем больше ты проводил времени в Нью-Йорке, тем выше был твой класс. Встретиться в магазине Tower Record, в читальном зале Публички или в книжном магазине Barnes & Noble считалось шиком. И мы росли полными иронического отношения к нашим фанерным поселениям, к нашему статусу, к родителям. Ирония была попыткой юного жителя столичного пригорода избавиться от комплекса провинциала.
Конфликт между городом и пригородом в американском сознании был разрешен своеобразным способом – созданием особых протезов, заменяющих Америке то, чего ее лишают пригороды. Речь идет о молах. Строго говоря, молы изобрели не в Америке, а в Европе. Одним из первых образцов тут был московский ГУМ. Но только в Америке мол открыл свою истинную судьбу. Буквально мол означает «тенистое место для прогулок». Тут нет ни одного лишнего слова. Тенистое в наши дни подразумевает крытое помещение с постоянной температурой и кондиционированным воздухом. А гуляние значит то же, что всегда. Развлечение, отдых, способ проведения досуга, нечто приятное, но не обязательное. И действительно, покупки скорее предлог, чем причина для поездки в мол. Дело в том, что мол – это город второго порядка. Бросив городскую жизнь, американцы охотно поддались искушению безмятежной пригородной жизни. Однако тихие сельские радости не могли полностью заменить шумные городские соблазны. Так возник компромисс – мол, квази-город для жителей пригорода. Второе рождение города происходит по опробованному историей сценарию. Он возникает вокруг рынка, базара, ярмарки, куда стекаются окрестные пригородные жители. Выросший в пустом, хоть и в асфальтовом поле, мол, как любой новорожденный город, прежде всего заботится о безопасности. Похоже на крепость, снаружи он окружает себя глухими стенами без окон. Все витрины не снаружи, а внутри, где их стережет вездесущий телеглаз охраны. Ну а вслед за этим тут появляется обычная городская начинка. Один мол в Нью-Джерси украшает католическая церковь, другой в Массачусетсе музей, третий у нас в штате Нью-Йорк – публичная библиотека. Взяв за образец жемчужину европейской цивилизации – город, американский пригород довел его до логического предела, чем и исказил до неузнаваемости. Ведь мол – это рафинированный, очищенный от грехов и пороков город, тиражированная цитата из Диснейленда. Поэтому здесь и не может быть ничего естественного. Даже климат и тот искусственный. Впрочем, Америка не жалуется. Не желая жить в городе, но и не хотя без него обходиться, она нашла свой выход. Мегамолл вместо мегалополиса. говорили, пригородная революция заняла жизнь целого поколения. Сейчас она стала приносить свои плоды. Один из них – ностальгический миф пригорода. У микрофона вновь Марина Ефимова.
В 60-х годах треть американцев жила в городах, треть в пригородах и треть в провинции. Сейчас население пригородов, или сабербии, как их называют в Америке, перевалило за половину. То есть там живет большинство американцев. И вот недавно дитя пригорода журналист Майкл Полан, который покинул Лонг-Айленд 20 лет назад, отправился в родной поселок, чтобы понять, почему Америка переселилась в пригороды. «Я свернулся с скоростного шоссе, — пишет Полан, — и совершенно не узнал местности. Ферму, на которой мы в детстве собирали тыквы холовину, застроили полдюжины многоэтажных коробок, покрытых дымчатым стеклом, штаб-квартирами крупных фирм. Наши маленькие домики все заменены новыми, большими и дорогими. Они облицованы камнем или обшиты декоративными досками, и все выглядят немножко не тем, что есть. Одни почти особняками, другие почти бараками. На аллее Уолта Уитмена вырос гигантский торговый центр, который тоже назван именем Уолта Уитмена. И внутри я увидел, что теперь не пригород ездит в Нью-Йорк, а сам Нью-Йорк, как коробейник, пришел в пригород со всеми своими Блюмингдейлами, Гэпами, Джей Крю и Саксами на Пятой Авеню. Раньше на шоссе Лонг-Айленд Экспресс-Вэй поток автомобилей по утрам шел только в одну сторону, в Нью-Йорк. Теперь он идет в обе стороны. И тут я почувствовала ностальгию. Я вспомнила, что за каждым домиком старой сабербии была видна мечта. Мечта наших родителей о тихом зеленом приюте, встречающем их после шума, пыли и суеты города, о чаепитии под пение малиновок, о завтраке в саду, о невинных играх детей, об огороде с чучелом. За нынешними модернизированными домами, почти достигшими статуса зданий, я не увидел мечты. Да что мечта? Сама идея пригорода категорически изменилась. Ведь первоначально это была идея отделения. Города от деревни, работы от дома, общественного от частного, публичного от личного. А сейчас произошла колонизация пригорода. Как может появиться в пригороде Нью-Йорка магазин «Сакс» на Пятой Авеню, когда он должен быть одним единственным и стоять исключительно в городе Нью-Йорке на Пятой Авеню? Да и вообще, это уже никакие не пригороды. Это новый вид городов, которые, в отличие от старых, можно было бы назвать расползшимися городами или горизонтальными городами. Любопытно преображение образа пригорода в массовой культуре. Поначалу она льстила своим главным потребителям, среднему классу. В фильмах о жителях пригородов действовали добропорядочные, любящие папы и мамы, мудрые, всеми обожаемые домработницы и шаловливые, но, как говорится, беспроблемные дети. Нынче, пишет Полан, фильмы о среднем классе приобрели интонации Джона Чивера, в чьих рассказах под внешней благостностью дорогого пригорода всегда скрывается какая-нибудь червоточина, алкоголизм, одиночество, угасшая любовь. Вспомните фильм «Гололед». А иногда, пишет Полан, кинорежиссеры доходят просто до готического ужаса, когда в фильмах чуть не у каждого мальчика из предместья в кармане пакетик героина и у каждого соседа в руках пистолет. Вспомните завоевавший всех «Оскаров» фильм «Американская красавица». Одно, пожалуй, говорит Полан, осталось в пригородах прежним, равнодушие к нарядам. По-прежнему они одеваются только ради города, потому что в городе вас могут отличить лишь по внешнему виду, а в пригороде у вас есть и другой фасад – ваш дом, ваш сад, ваш автомобиль. Пригороды – неформальное место. Даже богачи выглядят там средним классом и даже интеллектуалы – деревенщиной. Для урбанистической вертикальной иерархии пригороды не подходят, они слишком горизонтальны. «Я возвращался из сабербии домой в свою деревню», – пишет Полан. «И вдруг заметил, что моя деревня ненамного отличается от того, что я увидел на Лонг-Айленде. Те же дымчатые стекла компьютерных фирм, те же банки, те же потоки машин. И я подумал, что скоро разделение окончательно сотрется, и вся Америка станет одним сплошным горизонтальным городом».
Горизонтальная цивилизация, о которой тут идет речь, и есть главный результат пригородной революции. Не укладываясь в рамки социально-психологических категорий, внутреннее содержание этой революции толкает нас на обобщение философского, метафизического характера. Торжество пригорода – внешнее доступное наблюдение следствия тех могучих тектонических сдвигов, которые обеспечили победу горизонтали над вертикалью. Именно в этом направлении всегда шла Америка. Это ее провиденциальный путь. Пожалуй, лучше всего мистическую власть горизонтали над своей страной понял ее лучший архитектор, визионер и утопист, самый влиятельный зодчий XX века Франк Ллойд Райт. Первый пророк пригорода, он мечтал вырвать человека из улиц ущелий, чтобы поселить его на приволе в мире с собой и природой. Предтеча пригородной революции, Райт еще на заре автомобильной эры открывал ее законы, главным из которых было как раз освоение горизонтали. Хотя Райту и принадлежат проекты небоскребов вроде фантастической Иллинойской мили, его шедевры, начиная со знаменитых домов прерий, связаны с использованием измерения, которое он пышно назвал горизонталью свободы. За этим выбором стояла глубоко продуманная и прочувственная философия американской демократии. В Старом Свете архитектура одухотворяла вертикаль, открывавшую запертым стенам горожанам путь, указанный готическими шпилями. Но в нестесненном традиции и истории Новом Свете развивалась иная, размазанная вдоль дорог приземистая культура. Не давая человеку затеряться среди соседей, она исключала его из массы, чтобы оставить наедине с собой. Сегодня мы понимаем, что вряд ли доберемся до неба, поднимаясь к нему по ступеням научно-технических революций. Поэтому так наглядно сейчас меняется метафизическая геометрия. На место дерзкой вертикали приходит смиренная горизонталь, порождающая целостное, непротивопоставленное природе сознание, которое не знает дуализма земли и неба. У русского барда Башлачева была пронзительная строчка: «Засевая небо, вытоптали землю». Похоже, что сейчас мы все готовы к ней вновь прильнуть.
Слушали передачу Александра Гиннеса «Горизонтальная цивилизация». Репортаж из американского пригорода.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».